13 апреля сегодня, 2024 года, суббота, 22.00, как я и обещал, Алексей Арестович в прямом эфире. Алексей, приветствую.
Добрый вечер.
Все остальные обязательные атрибуты нашего эфира чуть позже. Давайте сразу с нескольких топовых тем. Президент США Байден срочно возвращается в Вашингтон для консультации с командой относительно событий на Ближнем Востоке на фоне обострения напряжения между Израилем и Ираном. США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром, пишет Аль-Джазира. Как думаешь, как будут развиваться события, чем чревато?
Мы не знаем, как они будут развиваться. Дело в том, что Иран имеет очень печальный опыт Ирано-Иракской войны. И очень не хочет повторять наземную войну. И не случайно он после этого выращивал огромное количество прокси-сил проиранских на Ближнем Востоке и вообще в мире, для того, чтобы специально, чтобы не воевать самим. Та же Хезболла, хуситы, там много кого, проиранские силы в Ираке, в Сирии и так далее. Они имеют возможность атаковать израильские и американские объекты по всему Ближнему Востоку, а может быть и по всему миру, не ввязывая Иран непосредственно в войну, не принимая ответственности. Прямой удар со стороны Ирана они тоже имеют возможность нанести. Это могут быть ракеты, и дроны, и все на свете. Сегодня они захватили израильский корабль под португальским флагом. Но надо понимать, что это ответ Израиля будет и будет сокрушительным, я думаю. В ответ. То есть израильтяне наконец-то их все время держали за руки, не давали атаковать Иран, который вообще целью поставил уничтожение Израиля. У них настолько давние счеты, которые только усугубляются исторически тем с аятоллами, что с доаятолловским, шахским Ираном Израиль были лучшими союзниками. То есть там нагрузка такая эмоциональная, содержательная и так далее, что я думаю, что правительство Нетаньяху, да еще на фоне неудач в Газе, незаконченной победы, которую украли, не дали, по Ирану размахнется в полную силу. Именно поэтому Ирану так тяжело выбирать вариант. Или прокси, как бы это не мы, хотя все понимают, или прямой ответ от Ирана. Прокси – это вроде как удобнее, а прямой ответ – это вроде как, ну, вы убили наших генералов, значит, мы вам прямо отвечаем. Дамаски. Но тут побаиваются люди, я их понимаю, потому что Израиль влупит так, что мало не покажется.
Только ли Израиль? Какая роль Соединенных Штатов?
Если заденут американские объекты, будут бить и Штаты. Но, безусловно, Штаты будут помогать разведывательной информации, координации, всем остальным. Бесконечное американо-израильское учение на эту тему как бы длятся годами.
Авианосцы, которые в этом регионе, как будут задействованы? Подводная лодка?
Ну, там инфраструктура американских войск на Ближнем Востоке такая огромная, что, с одной стороны, всегда есть куда бить, с другой стороны, им есть чем бить всегда, потому что присутствие очень серьезное, расширено, и у них есть все возможности очень серьезно оторваться по любому противнику на Ближнем Востоке.
Ну, если вот все-таки попробовать предположить завтра, или, ну, мы помним предупреждение Соединенных Штатов разведки по полномасштабному вторжению в Украину, потом предупреждение Крокус Сити Холла. Насколько ты думаешь, по поводу удара из Ирана, вероятно, будет точное попадание по...
Думаю, что стало общим местом уже то, что обычно про что предупреждает Запад, то они как бы западной разведки, оно случается. Почему это наиболее вероятный сценарий, с высокой очень вероятностью? Потому что они предупредили своих граждан, чтобы те покинули государство соответствующее, и Иран, и Израиль. А такие приглашения просто так не рассылаются. Это значит, ну, информация с очень высокой степенью достоверности, чтобы вмешались частную жизнь граждан или деловую государство на уровне рекомендаций покиньте.
Окей, я думаю, к этой теме мы будем еще возвращаться. В комментариях, друзья, вы можете задавать Алексею свои вопросы. Я буду зачитывать самые интересные. И не забудьте прямо сейчас нажать лайк, нравится, для того, чтобы нас было как можно больше. И, конечно, подпишитесь. YouTube-канал Алексей Арестович, Telegram-канал Алексей Арестович прямо сейчас. Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, но в виде займа. Как думаешь, это реальное будущее или очередная политическая игра и оттягивание?
Ну, Трамп играет совсем не ту игру, которую играет администрация Байдена. Трамп не позволяет тратить, с его точки зрения, республиканцы, деньги налогоплательщикам на схемы, которые увеличивают влияние и доход глобалистов-демократов. А глобалисты-демократы радостно хотят увеличить, видимо, свое влияние и доход, объединив три пакета – Тайвань, Израиль, Украина, потому что у них все готово и все растечется по тем глобалистским жилам, которые они так много лет создавали. Но Трамп не против помощи Украине. Это один из самых распространенных мифов про республиканцев и про Трампа, что они якобы против Украины, раз не голосуют. Они не голосуют за увеличение доходов демократов и влияние. Потому что так эта помощь подается, что, как они справедливо говорят, 75% уже ляжет в ваши карманы, если очень просто. Вместо того, чтобы там защищать южную границу, инфраструктуру в Америке ремонтировали, мосты падают там и так далее. А они за Украину. Я не знаю ни одного республиканца, я знаю их достаточно, чтобы они были против Украины. Просто они ищут варианты, которые пройдут помощи мимо глобалистских схем, из которых большинство денег не доходят, они же прямо говорят. И Трамп говорит, слушайте, я не хочу ни за Европу отвечать, которая 70 лет сидела под нашим зонтиком безопасности, мы тратили бешеные деньги, а они на это создавали высококачественное здравоохранение и высокие социальные стандарты, которыми они сейчас хвастаются перед нами. С точки зрения бизнесмена Трампа это бесит, потому что вы создали на наши деньги под нашим зонтиком безопасности. Да? Мы потратили деньги, вернее, на вашу безопасность, не смогли такую систему создать у нас, вы ее создали, и еще перед нами хвастались. Очень большой список претензий к Европе. И к нам такой же, вернее, не к нам, а глобалистам, демократам такой же список претензий, потому что вы, говорит, на Афганистан 2 миллиарда долларов в сутки тратили 21 год подряд. В сутки 2 миллиарда долларов 21 год подряд. 2 триллиона потратили.
Очень много.
Да, и теперь большинство из которых осели в ваших глобалистских институтах по всему миру и в ваших карманах. А теперь вы пытаетесь тот же трюк повторить с помощью страдающей Украины, про которую вы так лицемерно говорите. Вот послание республиканцев. А мы готовы помочь. Но если не прямым бюджетом, то давайте кредиты дадим. Кредиты тоже не самая опасная вещь. Они могут потом быть списаны, там, перезащитены и так далее. Нам важно, чтобы пришла помощь. Но помощь не приходит. И это заставляет думать в соединении с выкатыванием вот этих новых мирных планов, где про Украину один пункт, а шесть из опубликованных про российско-американские отношения, заставляют нас думать о том, что на самом деле не предоставление помощи со стороны администрации Байдена – это элемент давления на Украину, что мы заключали мирное соглашение, принуждение нас к миру, что очень хорошо ложится в архетип политики, который проводил Киссинджер на том же Ближнем Востоке. И вообще всю дорогу проводит Киссинджерская школа политики. Ослабить обоих поставить под контроль. Так что как бы, тут с нами делают то же самое, что с Израилем и Египтом делали в 73-м году. Позволили взаимно ослабить, никому не дали проиграть, принудили к миру. Поставили обоих под контроль, на помощь подсадили. Вот то же самое. Один в один.
Следующий блок. В вечернем обращении президент Украины Зеленский сказал, сегодня очень хороший результат в нашей международной работе. Германия предоставит нам дополнительный Патриот. Сегодня с канцлером Шольцем об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой Айрис-Т. Это тоже сильное ПВО и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется. И благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора. Конец цитаты. В контексте вот последних дней, особенно массированного удара, когда была уничтожена Трипольская ТЭЦ, вопрос ПВО стоит очень остро. Как думаешь, как изменится ситуация? Вот еще один Патриот замечательно, один Арист замечательно, но, скажем честно, этого мало. Украина очень...
Не по одному комплексу, это батарея.
Ну, да, I'm sorry.
Это совсем другая история. 8 Патриотов может прикрыть такой огромный район, как Киев, например. Батарея из 8 Патриотов. Надежно. То есть это минимум прикроют один крупный город или район, посмотрим какой, не знаю, это военное командование решит, где наиболее уязвимые цели. То же самое батарея Арести может прикрыть, ну, тоже город средней величины, одна в одиночку. Ну, надежно прикрыть, это определенных видов целей. Вот всех не прикроешь, понятно, ее не будут расстреливать на шахеды. На шахеды удачно сбивают маневровые группы на тачанках и с прожекторами. Ребята отлично работают, и очень высокий процент сбития шахедов. Не то, что как на них раньше ракеты тратили, когда это не было создано. Поэтому это очень существенное подспорье, но, естественно, все задачи всего ПВО оно не закроет, потому что Украина слишком большая страна, крупнейшая в Европе по площади. И чтобы нас закрыть, нам нужно ого-го, сколько ПВО. Но надежно бы закрыло, более-менее надежно, до того, чтобы нас просадить в каменный век, как мечтают россияне, закрыло бы комплексов 25, я думаю. Комплексов, не батареи. То есть еще 3-4 батареи. Ну, желательно 5 там. По 5 батарей гарантированно бы закрыли. 7 совсем хорошо бы закрыли. Вот их, собственно говоря, и называют цифры, когда говорят, что 7 батарей нам нужно. Это не 7 отдельных комплексов, то есть установок на колесиках, которые запускают. Это батареи с машиной управления, там, с станциями обнаружения, которые интегрированы в систему и так далее. Поэтому, да, 7 штук закрыли бы. В Европе их больше 100. Поэтому раздаются знакомые голоса. А где же? В Америке 50-70, там смотря как считать, с теми, кто на хранении, не на хранении.
Поэтому да, президент, когда говорил про то, что нам передавали Патриоты, акцентировал внимание на том, что их передали не Соединенные Штаты.
Да, да. Больше 100 не батарей в Европе, а этот самый, тех самых комплексов именно. Батареи это где-то, ну там, они разные бывают, 8, 12, 6. Ну, считайте, что считаем по среднему по 8, это 12 батарей. Ну, то есть американцы дали бы 3, европейцы дали бы 3. Это бы существенно не ослабило ни тех, ни тех, а нам бы было бы гигантским подспорьем. Но, опять же, не все сводится к Патриотам. Есть Аристи, есть Сампти. Тоже очень успешная система. Поэтому для этой группы цели. Баллистические крылатые ракеты. Поэтому, да, Запад имеет шансы помочь, но делает все решения, принимает очень медленно, извешенно. Причем основным препятствием являются не столько политики, сколько военные. Это тоже одна из иллюзий. У нас думают, что политики во всем виноваты. Политики обращаются к военным, военные говорят, нет, это занизит нашу боеготовность. А для них это смерти подобно. То есть они категорически отказываются это переступать. Говорят, вы произведите новое, тогда передадим старое. Но мы пока платим разрушением теплогенерации жизнями наших граждан.
Что с Харьковом? Можно ли закрыть Харьков максимально?
Харьков можно закрыть от баллистических ракет относительно, если поставить Патриота. Харьков можно закрыть частично от самолетов, которые сбрасывают УМПК, вот эти вот бомбы. У нас мало кто понимает, что УМПК и КАБы сильно различаются. Чем они различаются? УМПК бросаются с дальности 50, 70, 80 километров, в зависимости от погодных условий, но они очень неточные. Там КВО сотни метров, круговое вероятное отклонение. Они действуют по городу, по войскам в поле бесполезно. КАБы очень точные, 5, 10, 25 круговое вероятное попадание, но их пускают с расстояния 10 километров, 10-15. А это уже в зоне действия ПВО, поэтому их очень точечно, редко, в основном они боятся подходить к линии боя. Так вот, по Харькову кидают УМПК в основном. И они летят издалека, их пускают с Белгородской области. В принципе, если сделать там засаду, то можно влупить самолет даже на предельной дальности. Но это опасно, потому что мы подставляем Патриот или другие комплексы прямо под российские удары. Они за этим специально следят. Более того, они же выманивают наше ПВО. Выманивают, чтобы его уничтожить. Поэтому лучшим средством защиты является самолеты ПВО. То есть F-16 в варианте ПВО для защиты Харькова. Тогда да, тогда они могут выскочить и нанести поражение, если поставят дальнобойные ракеты, которые мы просим, на 120 километров дальностью, то да, тогда ни о какой бомбардировке Харькова не будет идти речь, потому что щелкать их будут как орехи, все эти страшные бомбардировщики. Поэтому мы ждем F-16. Это в смысле прикрытия больших городов, Одесса, Харьков. Это Одессу можно прикрыть ПВО, а вот Харьков от этих всех УМПК, которые забрасывают их, прикрывать надо F-16. В варианте ПВОшном.
Не будет ли сложности с тем, что российские самолеты нужно сбивать будет в небе над Россией?
Я думаю, что мы не остановимся ни перед чем для того, чтобы защитить Харьков.
Мы да, но те, кто передают нам...
Да, это дискуссия серьезная. Но, слава богу, F-16 нам передают европейцы. Здесь возникает рычаг опосредования. Конечно, это американские самолеты. Общее добро на поставку дают американцы. Но фактически за последствия применения отвечают не американцы, а европейцы. А здесь уже проще, потому что Европа пошла дальше и смелее, чем США в этом вопросе.
Окей. Вопросы от зрителей. Первый такой. Как думаете, Алексей, что будет с энергетической системой Украины, что будет следующей зимой?
Я думаю, нам развалят систему, скорее всего, такими темпами ударов и поставок. И у нас останется только энергетический мост с Европой, то есть поставки оттуда, и атомная генерация. Атомная генерация у нас даже с избытком. Но проблема заключается в том, что тепловые станции вот эти, они использовались в основном для колебаний. То есть когда пиково нарастает два раза в сутки, вечером и утром. Или в году зимой, когда очень холодно, или летом, когда очень жарко, когда кондиционеры, то тепловые станции, тепловая генерация, частично гидро, она для компенсации пиковых подъемов, потому что атомные станции медленно разгоняются, медленно тормозятся, ими трудно регулировать, они базу выдают такую хорошую, даже с избытком. Но проблема в том, что и опасно разгонять и гасить атомные станции. Опасно. Нельзя с ними баловаться в такую игру. В отличие от вот этих простеньких. Так вот, простенькие нам выбили, как сказал Центр Энерго, выбили 100%. А если мы их даже отремонтируем, а был сигнал, что нам балтийские страны, некоторые страны бывшие советского блока, передают оборудование, детали крупное, малое, все необходимые с бывших тепловых станций, от которых они отказались. Но все равно они же не прикрыты. Если не будет ПВО, то понятно, что их как бы снова выбьют. Поэтому нас ждут крупные неприятности. Я думаю, с отключениями, с остановкой промышленности, с остановкой движения электропоездов, которые до войны умные люди предлагали, как это увеличить долю тепловозов, которые не зависят от электричества, а значит, с переброской войск, Россия последовательно готовит свое летнее контрнаступление. Среди прочего. Ну и как бы воздействует на общественное мнение, чтобы оно оказывало давление на власть, и мы все дружно бежали на переговоры. Зимой, если мы не успеем ничего сделать, до этого момента будет совсем весело, длинное, веерное отключение света, потому что единственный способ набалансировать колебания вот эти вот пиковые, это веерно отключать, не позволять их. Поэтому у нас будет парадокс. Свет у нас будет, потому что с атомными станциями ничего не сделаешь, а результаты бомбежки атомных станций, может, я только представишь, как бы, да, как отреагирует весь мир. Этого не будет. А вот пики придется компенсировать. Погодные или суточные компенсировать веерными отключениями. Поэтому веерные отключения нам практически гарантированы в самое ближайшее время. Июль-август особенно. И там январь-февраль особенно, в зависимости от зимы. Это гарантия. Дальше посмотрим.
Укрэнерго попросила с 19 до 22 часов всем, кто в Украине, ограничить потребление. Поэтому, пожалуйста, мы, пользуясь нашим эфиром, у нас большая аудитория. Друзья, давайте, чтобы не доходило до верных отключений, давайте сами минимизируем потребление. Это будет грамотное, правильное отношение. Ты сказал про летнюю атаку россиян. Как думаешь, где пойдут и насколько у них есть?
Ситуация зеркальная. Мы год назад ровно трубили в это время про наше контрнаступление. Они закапывались, теперь мы закапываемся, они трубят про контрнаступление. Они закидывают нас победными там реляциями, вернее, их задача нас как бы нас и Запад напугать, что они как наступят, как перенаступят, как зайдут и так далее. На деле у них войск нет. Для большого контрнаступления, для решения задач. Они истощаются сейчас. То, что те атаки, которые сейчас есть, это и близко не зимние атаки. Это уже они гонят в надежде позахватывать рубежи, райончики, позиции, потому что у нас недостаток живой силы. И в отделении, где должно быть по 10 человек, у нас по 3. И они этим пытаются воспользоваться. Паузой, пока мы не мобилизуемся, не придут новые бойцы, и отделения снова не станут по 7, по 8. И тогда уже не до атаки. Ближайшие резервы они могут создать так же, как создавали под Авдеевкой, не призывом новых из России, а перегруппировкой вдоль линии фронта, с одних направлений снимая, на других этих самых. Напоминаю, что зимнее контрнаступление шло на 7 направлений, сейчас 3. Вот. А первые серьезные резервы, ну, стратегические, как они называют, на самом деле они ни разу не стратегические, там речь идет о создании нескольких дивизий, к середине, к концу августа. Более реалистично, они сами называют конец августа. То есть это на период активной избирательной кампании в Штатах, что, кстати, им политически выгодно. Но поскольку июнь очень важный месяц, выборы в Европарламент, заседание в июле в Вашингтоне, саммит НАТО, значит, там и так далее, визит Путина к Си Цзиньпиню и Си Цзиньпиня к Макрону, то есть ряд подковерных схваток, разборок, там, да, и оппозиционирования, то они, конечно, попытаются и к июню достичь каких-то результатов, перегруппировкой, и направление будет понятно. Это будет Часовьев, скорее всего, Торецк, вот это направление, и попытка срезать угледарский выступ. Почему? Потому что фронт носит форму подковы, и если посредине зайти, то понятно, что и вот этот, если они доходят до Покровска там, и так далее, добегают, да, то, как они очень хотели после взятия Авдеевки, то они оказываются за спиной одновременно Запорожского фронта и одновременно за спиной Луганского фронта, что крайне выгодно. А если Луганский, это всего лишь они надавили одну часть подковы, мы в выгодном положении обороняемся. Поэтому, конечно, это будет Донецк. Это совпадает и с политическими результатами, вернее, задачами, то есть освобождение, в кавычках, всей Донецкой и Луганской области. И одновременно с начертанием фронта и логикой происходящего. Харьков, атаки Харькова, максимум они могут создать там отвлекающую группировку. И даже, наверное, попытаются это сделать, раздувая в информационном пространстве страшную атаку на Харьков. Но это абсолютно нереально и глупо, поэтому они будут там держать какую-то группировочку, провоцировать, возможно, пытаться заходить по земле, только с той целью, чтобы мы держали там крупную группировку и не перебрасывали туда, куда она более нужна. Вот их логика.
Ну, тогда коротко вот следующий вопрос про Харьков. Почему именно сейчас так массированно и каждый день обстреливают Харьков? Чего добиваются?
Они выманивают наше ПВО. В частности. Ну, террор, во-первых. Террор жителей для того, чтобы общественное мнение создавалось давление. Вы не способны нас защитить, обращались бы украинцы к центральным властям. А вот на Западе, соответственно, мы не способны защитить Украину, которая нам доверилась. А кроме того, выманивают ПВО, да, чтобы мы поставили патриоты, и эти патриоты были уничтожены. Это и главная задача.
Следующий вопрос от зрителя. Казнить нельзя, помиловать. Воевать нельзя, прекратить обстрелы НПЗ. Где ставим запятые?
Мы стреляем по НПЗ, это ночью была атака. Поэтому мы, я думаю, мы били и будем бить, несмотря на все недовольство товарищей из Вашингтона, которые говорят, ай-яй-яй, нельзя.
Чем объяснишь недовольство товарищей из Вашингтона?
Ну, во-первых, есть прямые бизнес-интересы у западных фирм. Там, у них там доля в этих заводах. А во-вторых, как бы, ну, я думаю, что предлогом формально выступает нежелание поднимать цены на бензин в предвыборный год. Америка автомобильная страна, для них это серьезный фактор. Но я думаю, это предлог. Реальный фактор – это принуждение нас к миру. Насильно.
Принуждение путем запрета.
Вы не можете сопротивляться. Не поставок вооружения, да, чтобы у нас не было иллюзий насчет того, что мы сходим в контрнаступление или еще что-то. И мы все время были в состоянии, а вдруг проиграем, а вот-вот-вот. То есть лучше остановиться, чем бессмысленно терять людей. Но единственное утешение, что на Россию они давят точно так же, а может и побрутальнее в этом смысле. Они говорят очень просто, что если вы будете так плохо себя вести и не принимать наше предложение о мире, мы украинцам поставим вооружение. То есть нам они грозят ключ это вооружение. Нам они грозят, мы вам недопоставим, а Россия не грозят, мы наоборот поставим, если будете плохо себя вести. Ну, ни туда, ни туда.
Это позиция действующей власти президента.
Это администрация Байдена, да. Байдена. Да. У европейцев другая, у британцев совсем другая.
Потому что приблизительный сценарий рисовали якобы, когда или если Трамп станет президентом.
Нет, это иллюзия и очень крутая антитрамповская пропаганда. У Трампа есть масса своих недостатков, но точно у него нет такой позиции. Это классический киссинджерский кейс. Салливан – вернейший ученик Киссинджера и ближайший советник Байдена по этим вопросам. Они просто реализуют киссинджеровский сценарий, который они реализовывали, например, опять же, с Израилем и арабами.
Салливан был в Киеве. Как думаешь, какая была цель визита?
Я думаю, они навязывали в том числе этот сценарий, объясняли преимущества, давайте мириться, то все. Расклад.
Окей, следующий вопрос от зрителя. Алексей, вы согласитесь, что на сегодня картина приблизительно 50-50? Замороженный конфликт, победа Украины. Если летом ничего незначительного не произойдет, 3-4 месяца после ноябрьских выборов в США, Россию так или иначе поставят перед выбором, не имея значения, кто будет президент. Слава народу Украины.
Сценарий победы возможен только если нам кратно увеличат финансовую и военную помощь. Кратно. Сделать это может сейчас только США, через некоторое время это сможет сделать Европа. Но ни у США, ни Европы нет прямой задачи разгрома России, потому что они боятся тяжелых последствий для России, возникших после этого. Поэтому они нам не дадут проиграть, я гарантирую, не дадут. Ну, для них взятие Часовьяра, например, там, или Торецка – это не проигрыш. Для нас это трагедия, для них это, ну, как очередной эпизод, там, да, не страшно. Все равно же Украина, там, сколько там взяли и сколько осталось. Но проиграть они нам дадут 100%, но так, чтобы выиграть и победить в Россию, чего очень хотим, мы тоже пока такого не присматриваемся. Для этого нужна полная смена политической парадигмы. Что сделала Европа? Она четко заявила, что не даст Украине проиграть даже ценой ввода войск, и сказала, что не позволит себя шантажировать, потому что россияне же надеялись, что на фоне разговоров Трампа о том, что он бросит Европу и расформирует НАТО, ну, Штаты выйдут. Европа поддастся шантажу. А Европа, благодаря Макрону и многим другим, сказала, мы не поддадимся, будем воевать, надо будет воевать, будем ядерным оружием. И заключили новый пакт с Британией, две ядерные державы, и прямо сказали во время заключения, что у нас у самих револьверы ядерные найдутся. Это немножко обломало российский сценарий. Поэтому Европа сейчас маховиком раскручивает военную промышленность. Макрон позавчера посещал пороховой завод, который был в 2009-м закрыт, сейчас снова открывается, расширяется и так далее. Они раскрутятся 26-27 и будут способны поставить нам реально много вооружения военной техники, которая уже может серьезно изменить ситуацию. Ну, во-первых, что от нас останется к 26-27, хороший вопрос. По численности людей, например. И это же еще это считайте, 2 года полноценных войны, 2 воевали, еще 2. А во-вторых, как бы, ну, что останется от промышленности, от городов и прочее, тоже большой вопрос. И этот резонный вопрос задают нам европейцы, американцы тоже. Вы вообще как? Одни бриты хотят, чтобы мы воевали, вот, не сдаваясь. Ну, у них, да, у них своя позиция.
Алексей, пишет зритель, вы одновременно говорите, что надо призывать молодых и что в Украине демографическая яма, из которой не выбраться. Так без этих 20-25-летних пацанов не будет и демографического скачка, ведь именно они должны стать отцами для будущих детей.
Проблема в том, что если не будет 20-25-летних пацанов, то и скачка никакого не будет. Или скакать будет в этот самый, скакать будем уже в составе новой Российской империи. Вы этого хотите?
Окей. Алексей, как оцениваете реальность марша РДК и Легиона на Москву?
Нереально. Слишком их мало, чтобы пройти.
Что слишком... задача операции в Курской и Белгородской областях?
Отвлекать от Харькова, в том числе от Купинского фронта. Их рейды очень серьезны. Там одна группировка Запад российская отвечает и за оборону Курской, Белгородской, Воронежской, и за, этот самый, и за Купинское направление. Так вот, все, кто на Купинском направлении, говорят, нам в половину легче стало, когда РДК пошел в рейд. Так что это очень серьезный военный фактор. Это не только пропаганда, но и хорошая пропаганда на выборы президента Российской Федерации.
Когда и при каких условиях в России начнется гражданская война?
О, этот сценарий очень... На развал России можете не надеяться, сразу говорю. Или, наоборот, он может случиться в любой момент, потому что в этом тайна всех империй. Напоминаю, что Советский Союз 19 августа 1991 года имел 5,5 миллионов силовиков. Только, вернее, советская армия была 5,5 миллионов. Еще было 1,5 миллиона, 2 миллиона МВД, много КГБ там, и прочее. И, тем не менее, распал за 3 дня, потом за 4 месяца распалось. То есть эти колоссы, они... Колоссы, они такие забавные. Они, с одной стороны, кажутся непоколебимы, и никто не может предсказать их падение. А потом какая-то сумма факторов. И веревочку развязали, и оно все рухнуло. Мы не знаем. Поэтому ответ очень не скоро, либо в любой момент. Вот такой вот.
Следующий вопрос от зрителя. Что сейчас с Залужным, где он?
Я не знаю. Честно. Могу спросить.
Прямо сейчас?
Могу прямо сейчас спросить.
Спроси, будет интересный экспириенс такой в прямом эфире. Тем временем, я тогда напомню, что, друзья, нажмите лайк прямо сейчас, это важно. И в комментариях задавайте свои вопросы. Будьте полноценным участником нашего эфира. Воспользуйтесь такой уникальной возможностью задать свой вопрос Алексею Арестовичу. Не каждый день у вас такая есть возможность. Также, друзья, все, если готов, я следующий вопрос.
Да, ты, давай.
Как Цезарь, можешь одновременно...
Спросил.
Делать. Алексей, ваша риторика очень похожа на риторику республиканцев, но многие принимают ее за пророссийскую. Я права?
У меня риторика похожа на риторику Арестовича, а многие принимают за риторику республиканцев, риторику российскую, риторику кого угодно, офиса, какую только риторику не принимают. Поэтому у меня всегда одна и та же риторика. Сколько я себя помню, у меня одна риторика арестовичевская. Но то, что у разумных людей она иногда совпадает, ну так это как бы уже там вам разбираться, кто на кого работает Арестович.
Так, следующий вопрос тоже интересный, сейчас поймешь. В какое религиозное сообщество входит Арестович?
Я не вхожу ни в какое религиозное сообщество. Я очень четко разделяю часть организованной религии и архетипической религии. Так вот, я глубокий сторонник архетипической религии, ну, то есть архетипической ее части. Я уважаю таких людей, как Христос, Будда, Аллах, Иегова и так далее, и так далее. И очень с... критически и с настороженностью отношусь к организованным религиям. Ну, грубо говоря, давайте различать Христа и Попова в Мерседесе, правильно? Я не нахожусь в антирелигии, в антицерковной позиции, но вполне себе отдаю о слабостях и недостатках церкви, как организации общественной, с политической и так далее, и так далее. Поэтому у меня нет того, что называется православие головного мозга. Но как доктрину, как архетипику я и как воздействие на человека и комплекса идей, да, и живой веры, я как бы в этом смысле человек религиозный.
В комментариях тут же читаю, планируете ли вы, Алексей, приехать в Израиль?
Да.
Следующий вопрос. Беженцы в странах ЕС будут возвращены в Украину или ЕС сделает хорошие условия, чтобы их оставить?
Для части, для они ЕС поступают очень просто. Те, которые способны выучить языки, интегрироваться и оказаться полезными членами общества, они делают все, чтобы они остались. Те, кто сидит на шее, как они считают, не хочет учиться, сидят на пособиях, они что? Ну и мягко предлагают уехать, даже деньги готовы за это платить. Поэтому там очень четко, в зависимости от того, как люди сами себя позиционируют в этой жизни, они четкий выбор предоставляют.
Так, следующий вопрос. Ну, люди спрашивают, я тоже можешь отсеять его. Можете, пожалуйста, задать Алексею вопрос об инвестициях. Занимается ли он этим? Если да, то какие у него мысли о ситуации с американским фондовым рынком? В какой сектор он бы посоветовал инвестировать сейчас?
Точно не моя сфера, ребята.
Окей. Что будет с демобилизацией в Украине?
С демобилизацией, значит, смотрите, друзья, я не знаю, что с ней будет, но могу вам сказать свое мнение. Оно будет страшно непопулярно. Демобилизация означает смерть Украины. Потому что если сейчас с фронта уйдут трижды перетруженные солдаты, которые все там совершают ежедневный подвиг уже 779 дней, даже больше, это невероятный подвиг, но демобилизовать их нельзя. Потому что фронт рухнет немедленно. Вновь набранные гражданские, им нужно от 3-4 месяцев, чтобы стать нормальным бойцом, научиться. Если сейчас массово начать заменять, то это означает конец. Фронт рухнет, мы не удержим. Мы висим на грани по поставкам, и еще демобилизация – это смерть Украины. При всей популизме, при том, что огромное количество политиков пытается заигрывать на этой теме, это конец. Поэтому никакой демобилизации, увы и ах, не может быть и никогда не было в истории войн. Что возможно, это демобилизация отдельной категории. И что может быть? Ну, вот там особые случаи, например, члены семей и так погибших уже военнослужащих. И второй момент – это ребенок родился там. В каждом случае отдельно рассматривать. Но оно не может быть массовым. Ну, 20 тысяч человек таких найдется, но все равно. И второе – это ротации, которые реально начались сейчас. Потому что это бригады, которые не вылезали с фронта с 24 февраля, а до этого еще были на фронте, на ротации, как 24-ка. Она отстояла полную ротацию, а потом сходу вляпалась, причем в тяжелейшем месте, под Попасной, да, в очень тяжелые условия, и воюет безвылазно. Слава богу, там ее ротировать начали. Ну, вернее, начнут ротировать. Не знаю, попала ли 24-ка, сейчас можно уточнить, но как бы как пример. И да, это возможно, это нужно, потому что люди должны выдыхать, приходить в себя. Но мобилизация костяка – смерть Украины. И этим солдатам все равно придется взять в руки оружие, только уже в виде партизанской войны, и уже в Киеве, Днепре, Полтаве, Запорожье и так далее. Какой идиот на это пойдет? Это означает развалить армию.
Закон о мобилизации.
Ответ Валерия Залужного. Он готовится сейчас к занятию должности посла. Он разрешил эту информацию сообщить.
Спасибо большое. Я когда уточнял, вот тоже не у Валерия Федоровича, а у других людей, почему такая заминка, значит, и почему до сих пор не посол, мне сказали, нет, процедура, все продолжается. Там,
да, идет процедура, идет сейчас процедура, он готовится, там есть определенная, ну, бюрократия, которую нужно пройти, она идет. Даже при всем громкости его имени, есть дипломатические правила и процедуры, которые сейчас как раз проходятся.
Окей, спасибо большое за ответ. Про закон о мобилизации, который проголосован был в парламенте буквально на днях, что думаешь, что это изменит, какие последствия и...
Ну, первый закон был нужен, второй был нужен 4 месяца назад. Мы не успеваем немножко, но все еще не критически. Сложно, но не критически. Он стал огромным... С одной стороны, он стал попыткой не похоронить свое политическое будущее для очень многих политиков и депутатов народных. С другой стороны, предметом страшного лицемерного политиканства, такого в худшем смысле. Я имею в виду блок Юлии Тимошенко во главе с ней и Петра Порошенко во главе с ним. Потому что Порошенко, как никто другой, знает... его военные, его там эксперты, прости господи, специалисты, знают, что нельзя сейчас демобилизовывать никого. Это означает смерть. И тем не менее он с трибуны, роняя крокодиловые слезы, рассказывает, что мы добьемся мобилизации, будем добиваться, и мы победим, и обязательно нет. Это чистый, галимый популизм. Потому что Забродский им очень быстро может объяснить, чем закончится мобилизация. Демобилизация. Ну что? Ну вот все равно слезы льются. Поэтому я очень скверно к этому отношусь, к этому популизму на темах, которые касаются судьбы страны.
Ну, если не вопрос демобилизации, а в целом остальные пункты закона и его ключевые плюсы и минусы?
Ну, он такой компромиссный очень. Он слишком гражданский для военных и слишком военный для гражданских. Компромисс, как известно, хуже любого крайнего решения. В данном случае, я думаю, что... надо было искать нестандартное решение. Самое очевидное – это прямой рекрутинг бригад. Разрешить бригадам прямой рекрутинг – это наилучшее решение.
Ну а разве так не происходит там?
Происходит ограниченно, и для некоторых бригад разрешили отношения брать и так далее, но это немного другое, это совсем не то. Другое дело, когда у бригады есть лицевой счет, на который она может забирать первую волонтерскую помощь, другое – проводить рекрутинговые кампании, и третье, да, там собирать, буквально собирать, без угрозы того, что они отдадут отношение человеку, а он не приедет или приедет через 9 месяцев к ним после кучи бюрократических мытарств. Когда гарантированно человек, которому не дали отношение, заходит в бригаду быстро и без проволочек.
Так, какой интерес у Британии в Украине, спрашивает зритель?
Британцы ведут свою политику. Политика, на мой взгляд, заключается в том, что они... но хотят очень серьезно обломать Россию, уязвить. И получить... Ну, британцы – это моря, они стоят за инициативой трех морей, неявно. И контроль, безопасность Черноморского, Средиземного и Балтийского – это вот одна из ключевых их стратегий в Восточной Европе. По перебалансировке Старой Европы, по перебалансировке американского влияния, по увеличению своих влияний, зоны для инвестиций и возможностей в Восточной Европе. Вот их политика. Для этого надо очень сильно обломать Россию, они старательно этим занимаются. Просто у них не осталось... Они очень бойцовские британцы, так забияки страшно. Но денег у них маловато по сравнению с Европой, по сравнению со Штатами. Поэтому у них даже сухопутная армия 72 тысячи. Напоминаю, что Авдеевку штурмовала 120-тысячная российская группировка. И они в основном ставят такие на когнитивные методы, методы манипуляции, политического управления, спецслужбистские и так далее. Они при всей их элегантности и эффективности, которые британцы проводят, имеют ограниченное влияние. Поэтому британцы очень бодливая корова, но которая с рогами. Не та длина.
Так, еще раз про демобилизацию. Верховная Рада вычеркнула дембель из принятого законопроекта о мобилизации, опасаясь, что это вызовет сокращение помощи Запада, сказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. На твой взгляд?
Нет, это не в этом дело. Просто демобилизация – смерть Украины. Это вот равно, просто знак равенства, можно сказать.
Угу. Так, друзья, мы 37 минут, уже 38-я в эфире. Алексей, что у тебя по сборам?
У меня сбор 93-й бригаде, ретрансляторы для связи. Рэп, противник давит рэп. Это один из способов обойти рэп и обеспечить более-менее надежную связь. А как вы понимаете, связь – это все. Нет связи – конец всему. Армия только тогда армия, когда есть связь. Связи нет, толпа вооруженных людей, не способных связаться с друг другом, распадающиеся на отдельные части. Поэтому сверхкритический сбор, он у меня под трансляцией. Просьба, пожалуйста, поучаствуй. 93-я под Бахмутом, одно из самых главных направлений критических. Ну, это славная боевая бригада с очень высоким результатом.
У меня в описании сбор для 63-й бригады. Они собирают на пикап, там уже 70% собрано. Давайте поднажмем, и будет машинка для 63-й. Пожалуйста. Любой донат, вы помните, размер не имеет значения. Спасибо большое. Возвращаемся к вопросам от зрителей. Перспективы эскалации ситуации в Молдове, Гагаузии, Приднестровье.
Значит, россияне очень хотели бы эскалировать. Это одна из точек, через которые они планируют ослабить НАТО. Но надо помнить, что на Молдове 1,5 миллиона румынских паспортов. НАТО, Румыния и НАТО воспринимает это Румыния как один народ, а НАТО воспринимает как граждан НАТО. И, конечно, никто не даст пострадать. Сейчас в Румынии больше 6 тысяч единиц техники стран НАТО. Много комплексов «Патриот», которые перекрывают все молдовское воздушное пространство. И я думаю, что малейшая попытка дернуться где-то в Румынии россиянам, или пророссийским, вернее, по Молдове пророссийским силам, с выраженной, доказанной присутностью российских спецслужб, очень дорого и спецслужбам, и России обойдется там по месту. Но гагаузы, при всем уважении к ним, это 50-тысячный народ. И как их московские спонсоры не пинают, сейчас они требуют объявлять независимость. Ну, что они всерьез могут сделать? Вы же понимаете. Не тот размер, даже если бы они очень хотели независимости.
Угу. И в продолжение следующий вопрос. Что думаете о Румынии и возможно ли хорошие отношения с Украиной?
У Румынии и Украины отличные отношения с перспективой очень хороших отношений. Румыния заменила нам Польшу, потому что у румын больше гибкости и трезвости в этом смысле. Потому что Польша имеет старые амбиции, старые счета. Исторически и так далее, и мы видим, что происходит на границе, и медовый месяц закончился, и начались очень сложные добрососедские отношения, я бы сказал, с Польшей. Но в Румынии нет тяжести это, или она существенно меньше исторических отношений. Поэтому с Румынией очень, у нас блестящие перспективы. Это фактически один из ключевых наших партнеров, и с ним нужно как можно глубже углублять отношения, интегрироваться. Там даже на месте происходит очень много. Я показывал, да, фото дороги, которая строится в Румынии, шестиполосная. Год назад ее не было еще в проекте, а сегодня она через всю Румынию ведет на север, к Молдове и Украине. Это не случайно. Мосты новые строятся, которых год назад в проекте не было. Там много чего происходит хорошего, симпатичного, и будет еще происходить.
Следующий вопрос, Алексей.
Простите, что Румыния была первой страной, которая согласилась обучать наших пилотов F-16. Угу.
Алексей, ширятся пессимистические и негативные настроения в Украине. Как думаете, кто бы мог взять на себя роль нового Арестовича как успокаивающего?
Да вам старого не хватает, что ли? Ну, если хорошо, вы мне уже не верите, то ищите, найдите человека, который сможет заменить в одиночку Арестовича. Я с удовольствием на это посмотрю.
Как думаешь, ты сейчас вот больше успокаиваешь?
Я не знаю. Честно говоря, я никогда не ставил себе цель успокаивать даже в самом начале, вопреки распространенному мифу, что я лгал, чтобы успокаивать. Я всегда настраивал на победу, так я на нее никогда не прекращал настраивать. Даже когда я вносил предложение переговоров, за этим все равно стояло, что передышка, лучше перевооружиться, подготовиться и все, быть готовым ко второму раунду. Я никогда не размывал посыл на победу, чтобы там про меня не сочиняли. А успокоения у меня цели не было никогда.
Что ждет Часов Яр, спрашивает.
Часов Яр в самом худшем варианте ждет новая, судьба новой Авдеевки. В самом лучшем отобьемся, не отдадим. Но тяжело там сейчас и будет еще тяжелее. Его попытаются взять, скорее всего. Уже пытаются.
Алексей, столь быстро у нас, видите, темы скачут. Простите, я пытался группировать вопросы, но тем не менее иногда бывает разброс. Алексей, столь быстрое развитие искусственного интеллекта вас не пугает?
Нет. Для того, чтобы он стал представлять угрозу, он должен стать личностью. Я не уверен, что это вообще возможно. Сущностно возможно. А без этого, какой бы он умный ни был, он будет всего лишь просто еще одним приспособлением. Другое дело, что оно может уничтожить множество профессий, оставить человека один на один с собой в доме. Но это даже хорошо, потому что это означает следующий эволюционный скачок человечества. Когда человек избавлен от рутинной работы, единственное, чем отличается от машины, это творчество. Поэтому всем придется идти в народный театр и замахиваться на Ульяма, на Шекспира, потому что в противном случае можно сойти с ума. Рутину этот человек заберет, то есть машина рутину сделает в 100 раз эффективнее. Все, что алгоритмизируется, человек не может соревноваться. А вот творчество, да, остается человеку. Это очень хорошо. Потенциально мы перед большим гигантским скачком и большими гигантскими неприятностями, потому что мало кто захочет творчеством заниматься, к сожалению. А вот это уже социальная и политическая проблема. Как бы, что с ними делать? В компьютерные игры? Платить базовый доход, чтобы сидели и играли в компьютерные игры? Никто пока не знает.
Алексей, изменилось ли ваше отношение к Александру Невзорову?
После того, как он сказал, что я плюнул в раны российских солдат, вернее, украинских солдат, да, он долго держался, но не выдержал и ляпнул. Еще более забавно, что человек, который специализируется на разоблачении фейков, попался на фейк. Это же знаменитый дипфейк создали, когда я говорю, что будь я в России, я голосовал бы за Путина. Его не просто создали, его интенсивно раскрутили, его поддержали, Бузовая там сказала, смотрите, даже Арестович перековался. То есть этот фейк был, видимо, на государственном уровне создан в России, потому что его дружно поддерживали говорящие головы. И Невзоров повелся. Для меня это признак слабости человека. Поэтому Александру Глебовичу могу пожать руку и пожелать большей силы в коленках. А то держался 2 года и не выдержал.
Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано со значительной активизацией наступательных действий России после проведения выборов президента, заявил главнокомандующий вооруженных сил Александр Сырский. По твоим прогнозам, чего стоит ожидать на фронте в ближайшей перспективе?
Они будут атаковать, но у них нет особых сил. Они попытаются осуществлять общее давление до тех пор, пока у нас в отделении из 2-3 человек не станет 7-8, как я сказал. А во-вторых, они попытаются сконцентрировать силы на 1-2 участках, на 3, я думаю. Это Кураховская общая, там Угледарская, это Часов Яр, и это, скорее всего, на Купинск там попытаются поддавливать и достичь каких-то там результатов. Задача их создать, взять Торецк, взять Часов Яр, создать условия для атаки Константиновки и Краматорско-Славянска, еще с севера подойти от Купинска. Но до этого очень далеко, поверьте мне. При минимальной поддержке и вообще не случится, скорее всего.
Зрители спрашивают, что с Керченским мостом, какое его реальное значение сейчас, когда его добьют?
Значение то же самое, несмотря на железную дорогу, которую они строят, все равно останется высокое значение, потому что это автомобильный пропуск и железнодорожный пропуск. Добить его сложно, потому что его слишком тщательно охраняют. Там наибольшая концентрация ПВО и всего российского ПВО на всем земном шаре. А вот, поэтому этот самый, поэтому, ну, как бы на всякую хитрую попу находится с левой резьбой. Извините, да, перешел на военный язык. Так что посмотрим.
Так, доброго вечора. Чому немає обміну полонених?
Ну, это зависит от доброй воли России. Мы всегда готовы обменять пленных. Видимо, они не хотят по какой-то причине, но это известно. Они заложников всегда используют как этот самый, как инструмент политического давления, привязывая к политическим условиям, на которые мы редко можем пойти. Но с другой стороны, есть обмен телами. Вчера меня обмен погибшими произошел. Причем мы вернули в 3 раза больше почти, чем отдали им. Но их, честно говоря, никогда особо не интересовали тела своих. Я помню, в начале войны мы предлагали им во время как раз переговоров стамбульских 7500 тел у нас было в моргах российских. Мы предлагали 7,5 или 8,5. Предлагали отдать, они не проявили никакого интереса.
Есть ли вероятность больших терактов в европейских столицах?
Я думаю, что они попытаются осуществить давление. Не знаю насчет прямого провоцирования терактов, но каких-то выступлений, там выступления мигрантов вполне возможно. Я думаю, это один из сценариев, который в России не то что рассматривается, а плотно готовится. Но и европейцы готовятся.
Ну, большое испытание впереди у Франции и Германии.
Безусловно, потому что, ну, если строятся пороховые заводы, то кто-то будет пытаться их взрывать, по аналогии со складами в Чехии и с нашими складами. Мы же понимаем. Это накладывает на них, но они отдают себе отчет. Европа вообще сильно протрезвела. Честь ей хвала за это.
Слава Господу. А вся ли Европа, если можешь вот так вот, водораздел какой?
Ну, за всю нельзя сказать, но ключевые игроки, Франция, например, да, носители ядерного оружия, да, протрезвела очень сильно. Чехия, страны Балтии никогда и не пьянели. Румыны.
А вот что скажешь про Германию? Вот Владимир Александрович сегодня поблагодарил Шольца и похвалил, и сказал вот про лидерские их способности, но в целом же мы видим и по Таурусам.
Нет, Шольц, я бы не сказал Германия, Германия разная. Шольц очень опасается дальнейшей эскалации, втягивания войны, российских угроз каких-то, за что подвергается очень серьезной критике в самой Германии. Там есть люди, которые не боятся. Но в целом роль Германии ограничена. Не определены до конца, и они с опаской действуют. Вот французы перешагнули красную линию, там сказали, вперед, в атаку. Немцы нет. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Коалиция Шольца там чуть ли не на меньшее доверие за последние 2 года. Если там будут досрочные перевыборы, там может смениться эта архитектура. С другой стороны, там полно левых или пророссийских партий, симпатизирующих россиянам и одновременно правых партий, как альтернатива для Германии, заявила, что не надо никакой помощи Украине. Пару дней назад. Поэтому в Германии сложное положение, коалиционное, разнонаправленные силы. Франция более управляемая в этом смысле. И заметьте, Макрон 7-го, объявив свою программу там, ввода войск, помощи Украине, принятие перчатки, брошенной России, в том числе в ядерной перчатке, он встретился со всеми лидерами фракции 7 марта и получил поддержку всего парламента. Совсем радикально другая ситуация, нежели в Германии, где очень противоречивое мнение, спорное. И да, его поддержала Мари Ле Пен, которая его основной конкурент на выборах, которую всегда считали пророссийской. Поэтому надо четко понимать, европейские правые не пророссийские. Просто они пытаются использовать влияние и силу России как стабилизатор. Некоторые в большей степени, некоторые меньше, некоторые там и взятки не против взять. Ну, помощь спонсорскую. А некоторые, наоборот, твердо держатся проевропейских позиций. Прекрасно понимаю, что Путин и его режим – это враги Европы, но используя и врагов для того, чтобы балансировать там лево-либеральную часть политики Европы или, например, глобалистское давление Штатов. Все сложная игра.
Почему власти Украины не хотят легализовать потребление каннабиса в рекреационных целях, как, допустим, в Таиланде, Канаде и других странах?
И как Германия недавно. Не знаю, надо спросить. Может быть, по опросам непопулярные меры считаются.
Как ты относишься?
В медицинских целях, если это доказанная польза, да, как лекарство. Угу. Полная легализация, не знаю, надо думать, надо считать последствия, изучать опыт других стран. Я не отмахиваюсь сразу, нет, потому что четко усвоил давно, что любые крайности в общественной политике приводят только, это, кстати, из религиозного образования, теологического, любые тотальные запреты приводят к тому, что эта ересь вылазит с другой стороны еще в худшем виде. Ну, простой пример. Тотальный запрет абортов – это подпольные аборты и более худшие последствия. Поэтому никогда нельзя запрещать все до конца. Другое дело, что можно регулировать барьером, морально-этическими установками, воспитанием там, да, и так далее, предложением и разъяснением альтернативной точки зрения. Но прямые запреты просто приведут к криминализации рынка, худшим последствиям. Поэтому надо медицинские, да, надо, если это доказано, потому что и там есть споры. Многие говорят, что это недоказанный эффект от каннабиса. Но большей частью считают, что да, а все остальное надо смотреть этот сам. Можно декриминализовать статью. Не разрешать, но декриминализовать. Так как в Британии, например, не разрешено, но декриминализовано. Поэтому, как вариант, чтобы людей хотя бы не садили, чтобы не пополнять количество уголовных дел и людей, у которых поломана судьба из-за того, что они где-то травку решили покурить. Это возможно. Но здесь скорее надо со специалистами говорить. Моя политическая позиция – тщательно изучить и взвесить все за и против. Возможно, проведя региональный эксперимент и посмотреть, что к чему.
Видите, я в начале эфира как говорил, что мы к теме Иран-Израиль, наверное, еще вернемся. И вот тут Breaking News. Я вот онлайн в эфире читаю, что пишут. Иран атаковал Израиль, запустив десятки беспилотников «Камикадзе». Об этом сообщает корреспондент Барак Равин на 4 американских и израильских источника.
Значит, началось. Сейчас посмотрим, что будет. Я как это думаю, что как бы американцы не давили на Израиль, Израиль постарается перемешать Иран Тегеран с этим самым землей. Но получится или нет, посмотрим. Израиль в очень непростой ситуации. Фактически в геополитическую ловушку его поймали 7 октября. Из нее, я не знаю, нужны экстраординарные меры, чтобы выбраться. Нестандартные ходы. Но они делали огромное количество ошибок израильтян, причем кровавых ошибок. То есть как ни крути, как избирательно не бьет израильская армия по сектору Газа, огромное количество гражданских пострадало, женщин, детей. Там, и это, конечно, понятно, что израильтянам было очень трудно действовать иначе после ужаса 3000 погибших, да, 7 октября. Но они, конечно, попали в ловушку.
Так, я...
Которая сознательно конструировалась, надо сказать, и я даже знаю, где... Уж больно почерк знакомый.
Разверни чуть, пожалуйста.
Ну, это со светские методики. Их так учили.
Не очень развернул, прости.
За свободу. Ну что, показательная жестокость, которая не оставляет вариантов ужесточения политики. В ответ на это крик обращения к международному сообществу и требования ограничения агрессора. Все по схеме.
Эскалация ситуации в Израиле. Насколько...
Я знаю людей, которых учили и которые учили сознательно, специально с особой жестокостью убивать и заложников и оставлять соответствующие следы, чтобы это наибольшее сильное, как это, их хладнокровно учили убивать. Не маньяков подбирали, а, так сказать, хладнокровных социопатов с атрофированной профессиональной эмоциональной сферой, эмпатией, которые когда рассказывали, как это же, как наиболее выглядят выгодно жертвы, там, да, что нужно отрезать, выкалывать и так далее, чтобы это произвело впечатление, как насиловать и так далее. Там было на научной методике поставлено, их учили. Все это было реализовано. Ну, кроме импровизации еще, которую просто толпа делала.
Эскалация войны в Израиле, вот конфликт Иран-Израиль.
Скажется ли на поставках нам?
Сейчас, подожди. Нетаньяху, мы готовы на все против Ирана и не ожидаем проявления милосердия. В общем, я пытаюсь, видишь, онлайн мониторить, что пишут.
Ну, сейчас это трудно делать, я предлагаю просто в случае. Если там что-то серьезно начнется, запишем с тобой экстренный выпуск. Вот. А сейчас пытаться мониторить в онлайн-режиме, когда пойдет куча фейков интерпретации, это да. Оставшиеся 6 минут эфира там, или 15, это не то.
Согласен, это так. Давай к тому вопросу, о котором ты сказал, как это скажется на войне в Украине, перетянет ли на себя одеяло первенство, пальму первенства? Вот этот.
Нет, основные средства поражения будут морские и авиационные, которые нам не поставляются, поэтому снаряды там уже давно уже поделили. Поэтому в поставках нам не грозит. Другое дело, что это может распечатать передачу отдельной военной помощи Израилю, а тогда наши друзья в Штатах сразу зададут вопрос, ну хорошо, а как же Украина? Она что, в худших условиях борется? Или в лучших условиях борется? Поэтому в каком-то смысле это может даже подтолкнуть поставкам нам.
Про, ты сказал про правительство Израиля, хотел спросить, был же диалог Байдена и Нетаньяху и натянутые отношения, что думаешь об этом?
Они на грани разрыва союзнические отношения ведут диалог сейчас, возможно, это их объединит. А возможно, и удар был не случайный, потому что израильтяне могли посчитать, что хороший повод объединиться. Всякое может быть. Нетаньяху крайне недовольны одновременно в Соединенных Штатах и в Израиле. У израильтян масса претензий. 6 месяцев войны в очень маленькой Газе, ни одна цель операции не выполнена. Хамас не уничтожен, заложников не вернули. Претензий огромное количество. Огромное. Ну, война, она как бы некоторым образом консолидирует вокруг власти, как бы ей не были недовольны. Посмотрим сейчас, что произойдет.
Еще оставшиеся вопросы от зрителей. Какие перспективы у Лукашенко и Беларуси в ближайшее время?
Ну, судя по рассылке электронных повесток и там совершенствованию этого призывного законодательства, процедур, и этих самых Александра Григорьевича не исключает втягивание Беларуси в конфликт где-нибудь в странах Балтии там, или на самой Балтике, или Сувалковский коридор. Или является частью информационного давления, военное приготовление и так далее, и так далее. Поэтому, да, Беларуси до сих пор удавалось избегать втягивания войны с Украиной, прямого участия белорусских вооруженных сил, вся территория ее действовали. Но конфликт с странами Балтии практически неизбежно втягивает Беларусь в войну. И он это понимает. Я думаю, он будет лавировать до последнего, но все-таки пока я склонен это рассматривать как инструмент общего стратегического информационно-психологического воздействия на потенциальных противников страны НАТО и в основном Востока НАТО. Польша, Балтия, Финляндия, Швеция.
Алексей, что будет с Саакашвили?
Трудно сказать. Но судя по тому, что мы давно не слышали сообщения о резком ухудшающемся здоровье, что-то позитивное в этом смысле сделали. Стабилизировали как-то, я не знаю, я не медик, но мы же не слышим. Был период, когда мы с Фейгином очень активно выступали, тогда было сообщение за сообщением, что здоровье ухудшается. Сейчас такого давно не поступало. Варианта два. Или прекратились такие сообщения, но я не думаю. Слишком много у Саакашвили возможностей донести эту информацию, много у него друзей. Либо как-то в грузинские власти более-менее сообразили, чем это грозит им, да, и стабилизировали его состояние, дай бог ему здоровья.
Ты сказал про возможную эскалацию в странах Балтии. Как это может начаться?
Что можно... Ну, я говорил много раз. Это... Там множество русскоязычных городов. В Латвии, например, прямо возле границы. В 6 минутах езды там, да, от российской границы. А в Эстонии, например, это Нарва. Город 90% населения русские. Россияне, пардон, может поднять флаг на Нарвской Народной Республике, сделать гибридный конфликт. НАТО оказывается в политическом кризисе. Атаковать город, который сплошь из россиян состоит, пусть даже граждан Эстонии, да еще когда, например, 50-тысячная группировка с той стороны в 300 метрах стоит, это большой вопрос. И вот именно для провокации. Россия же всерьез не хочет захватить Прибалтику. А если бы хотела, то не может. Стран Балтии, вернее. Она хочет спровоцировать кризис по 5-й статье. Вот что ей нужно политически. А речь не идет о серьезной войне с Европой. Поэтому она будет пытаться блефом идти в основном. Блефом, гибридными средствами. А прямое столкновение – это очень такой сценарий маловероятный. А пугать, но пугать прямым столкновением и ядерным столкновением они будут во всем. Пугали и будут пугать. Это базовый сценарий на этот год.
Пугать ядерными столкновениями, ударами – да. Но насколько это лишь…
Неэффективно. Могу сразу сказать, в Европе не боятся.
В Европе не боятся, а в Украине?
В Украине тоже не боятся. Щекалец. И НАТО не боятся. Штаты не боятся, не боятся. Поэтому, ну, может, Салливан персонально и опасается, но все остальные... Я не видел ни разу серьезно, ну, как это... Среди серьезных аналитиков и военных, с которыми я встречаюсь, хоть какое-то опасение. Иронические улыбки в ответ на эти угрозы я видел сколько угодно. Готовность ответить по полной, в том числе ядерным, да, видел. Но чтобы боялись, не увидел ни одного. Я даже опасений серьезных не увидел.
Так, у нас 1 минута до финала. Ну, я думаю, чуть-чуть ты позволишь перетянуть. Я расскажу сейчас одну штуку придумал. Мне кажется, тебе понравится. Значит, в одном из обращений президент попросил поддержать бизнес в Харькове. И я подумал, что а ведь было бы неплохой идеей предложить там, малому или среднему бизнесу бесплатную рекламу у меня на канале. я не берусь там отвечать за качество или это, но поддержать харьковский бизнес. Потом пришла идея, почему только харьковский, в Запорожье тоже больно, в Днепре тоже сложно. И поэтому вот у меня сейчас под, в описании под видео есть три бизнеса, в частности, это Запорожье, Днепр и Харьков, которые можно поддержать таким образом.
Не проблема, поддерживаю всячески, потому что, ну, мы же знаем, что в Харькове, Запорожье и Днепре, в Одессе, одесский бизнес, опять же. Поэтому, да, если кому-то нужна бесплатная реклама, малому, среднему, пожалуйста, мы с удовольствием вас поддержим, друзья.
Да, так что вот...
За вашу стоимость, да.
Да, из Харькова вот эта компания «Гигиеника», они там подгузниками, значит, где распространяют по всей Украине, пожалуйста, можете воспользоваться. Днепр – это завод «Дона», производит сварочную проволоку в Днепре, а в Запорожье «Скин-код» – это магазин продажи косметики. Друзья, видите, если у вас есть желание, чтобы ваш... Это не реклама даже, но так, такая, не знаю, социальная поддержка, что ли. Давайте помогать друг другу, давайте прекращать срачи.
Ну, лозунг «Купуй украинский» я никогда, никогда на самом деле актуален.
Оно не всегда украинское, например, если это косметика, то магазин он уже продает наверняка.
Ну, тем не менее, это же тоже зарабатывает украинский бизнес в том же Харькове.
Конечно.
Творит, донатит, поддерживает
рабочие
свои
места.
Рабочие места и так далее.
Все, так что, друзья, давайте поддерживать и украинский бизнес, который, соответственно, питает нашу экономику, которая сейчас очень тяжело. Алексей Арестович в прямом эфире сегодня, 13 апреля. Спасибо тебе большое. Как всегда, интересно, содержательно и уверен, что полезно для нашего зрителя. И спасибо тебе за возможность озвучить вопросы зрителей. Они всегда благодарны за вот такое прямое общение с тобой. Спасибо.
Я благодарен за вопрос. Спасибо.